Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Время – деньги. Гость «Американского часа» – социолог, эксперт по досугу Бен Ханикут. Проклятые вопросы. Исследование стволовых клеток в историко-политическом контексте. Шекспир в современном мире. Беседа с поэтом «Американского часа» и переводчиком Макбета Владимиром Гандресманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Джазовый выпуск. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Жизнь Фланнери О'Коннор. В ответ на стремительно растущую безработицу все больше американских предприятий устраивают насильные отпуска без жалования. Такой опыт помогает переждать трудное время, обходясь без увольнений. 11% фирм уже практикуют лишние выходные, еще 6% собираются их использовать в ближайшие 12 месяцев. Даже многие правительственные чиновники работают 4 дня в неделю. Такая вынужденная тактика заставляет американцев пересмотреть заново классическое уравнение «время-деньги». Если обычно его понимали как призыв к сверхурочным, то сейчас пора воспринять эту формулу буквально как тождество. Об этом корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова беседует с историком и социологом Бенджамином Ханикутом, специалистом по изучению свободного времени. Вот как он сам определяет свою профессию.
This is Benjamin Honeycutt at the University of Iowa. I'm a professor of leisure studies. It's strange.
Меня зовут Бен Ханикут, и я профессор кафедры университета штата Айова по изучению нерабочего времени. Я знаю, это звучит странно. И еще я историк, интересующийся историей рабочего дня. Но ведь кроме рабочего дня есть и свободное от работы время. Главное, что я хотел бы узнать, почему число рабочих часов во всем индустриальном мире непрерывно сокращалось 100 лет, до 1939-40 годов. Английский экономист Джон Мейнард Кейнс, например, предсказал, что к 1980 году мы будем работать 3 часа в день или 2 дня в неделю. Но этого не произошло, хотя тех, кто верил в это, было очень много. Вот я и хочу узнать, почему этого не произошло. А в оставшееся время я исследую роль свободного от работы времени в истории западного мира.
В своем программном выступлении президент Обама высказал мысль поделиться работой, сократив рабочий день, которая кажется соблазнительной в условиях растущей безработицы. Но могут ли работающие американцы и владельцы бизнесов позволить себе какое бы то ни было сокращение рабочих часов?
Позволить себе. Давайте определим, что это значит. Обратите внимание на интересный факт. Как историк, я знаю, что в 19 веке и в начале 20-го рабочий класс был бедным, но мог позволить себе сократить рабочие часы вдвое. По крайней мере, теоретически, это вопрос выбора. Что важнее, больше денег или больше досуга? Начиная с 40-х годов, мы отдаем предпочтение первому, а не количеству свободного от работы времени. Более того, в последние 30-40 лет мы стали еще больше приобретать, расплачиваясь временем, которое могли бы провести с семьей. Я считаю, что это противоречит здравому смыслу.
В какой форме происходит сокращение рабочих часов сегодня?
Вводится практика добровольных отпусков за свой счет и тому подобного. Это, так сказать, верхушка айсберга. Она возникла на поверхности из-за спада экономического развития, как во времена Великой депрессии. Тогда руководство компании Kellogg сократило рабочий день с 8 до 6 часов и смогло нанять еще одну смену рабочих, чтобы избежать увольнений. Идея сократить часы в смене вместо того, чтобы увольнять рабочих, обычно возникает в экономически тяжелые времена.
Но в Европе еще чаще практикуют сокращение рабочей недели, не так ли?
О да, а как же? Соединенные Штаты отстают. Мы в этом далеко позади. В 90-е годы с целью побороть безработицу Франция приняла закон, возможно, кто-то из слушателей помнит, сокративший рабочую неделю до 36 часов. В это же десятилетие, в 90-е, в Германии фирмы Volkswagen и BMW, а также итальянский Fiat, тоже сократили рабочую неделю, чтобы избежать увольнений. Эти меры придали другой смысл поговорке «время – деньги». Хотя не всем рабочим это нравится. понравилось, они получили лишние часы досуга и дополнительные отпускные дни. Со временем рабочие привыкли к новому ритму. Во всяком случае, так произошло в тех компаниях, историю которых я изучал. В той же компании Kellogg, например. Рабочие перестают расценивать это как, по словам президента Обамы, бескорыстный поступок с целью уберечь коллег от потери работы и начинают наслаждаться новым образом жизни. Посмотрим, приживется ли эта система.
Изучая историю американской компании Kellogg, вы пришли к выводу, что сокращение рабочей смены привело к повышению производительности. Как это происходит?
На пороге 20 века Фредерик Тейлор, разработавший принципы научного менеджмента, пришел к выводу, что после 8 часов работы вступает в силу фактор усталости, и производительность падает. Оптимальный режим для производительности составлял 6-часовую смену. На практике эксперимент по сокращению рабочего дня был поставлен в 1930 году на предприятии компании Kellogg в Бэтл-Крик. Оказалось, что рабочие за 6 часов упаковывали больше коробок, чем за 8. Удовлетворенные прибылью владельцы компании в 1932 году вернули рабочим прежнюю зарплату. В результате они работали 6 часов, получая зарплату за 8. Все остались довольны.
Американцы работают больше, чем жители других развитых стран. Не так ли?
Да, мы в это верим. На пороге 20 века, в 1890-е годы, даже говорили о заболевании под названием американит. У заболевшего человека нет ничего в жизни, кроме работы и жажды приобретения. Похоже, мы еще не выздоровели. Правда, японцы в 90-е годы работали больше американцев. Во всяком случае, они проводили на службе больше недель в году. Но Япония целенаправленно сокращала рабочие часы, а Америка, по контрасту, добавляла. Сегодня американцы трудятся на 5 недель в году больше по сравнению с 70-ми годами. Это почти на неделю больше, чем японцы, и несравненно больше, чем европейцы.
Где исторические корни отношения американцев к свободному времени? Нет ли здесь связи с протестантской этикой?
Время – деньги – старинная максима. Она принадлежит Бенджамину Франклину. Эта формула, воплощающая американскую мечту, состоит из двух частей. В ней важное место занимают не только деньги, но и время. Поясню, мы не только приобретаем все необходимое, ради чего работаем, но у нас остается время на общение с семьей и друзьями, чтение, спорт, музыку, то, что составляет нашу личность. Индустриализация стала причиной слишком пристального внимания ко второй части американской мечты. Но нам нужен не бесконечный труд, а работа для того, чтобы иметь время на совершенствование своей жизни. Тут сходятся протестантская этика и американская мечта. К сожалению, сегодня идея свободного времени изрядно опошлена. Она часто сводится к пассивному созерцанию телевизора, у которого мы сидим с парализованной душой, телом и духом. 19 век не этого ожидал от 20-го.
А вы сами трудоголик?
Действительно, я много читаю, преподаю и пишу, но я смотрю на эту деятельность как на отдых. Занятия в свое удовольствие и свободное время по-гречески обозначаются одним словом. Мне дана редкая возможность заниматься тем, что я люблю, и что я делал бы, даже не получая за это деньги. Что касается досуга, то я трачу свободное время на работу в моей общине, церкви и на хоровое пение. Я пою несколько раз в неделю, причем не только в церкви. Я сделал правилом быть на природе каждый день. Беру моих собак, и мы с женой гуляем час в лесу, если не слишком холодно, как это часто бывает у нас в Айове. Трудоголик ли я? Нет, в жизни есть очень много занятий, кроме работы. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living.